Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. В Херсоне городской суд 17 мая арестовал на 60 дней без права внесения залога Кирилла Вышинского, руководителя интернет-издания РИА Новости Украина. Это подразделение незарегистрированного на Украине российского государственного медиахолдинга «Россия сегодня». Вышинскому, имеющему украинское и российское гражданство, инкриминируют государственную измену, участие по заданию Москвы в гибридной информационной войне России против Украины. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
Руководителя РИА Новости Украина, 50-летнего Кирилла Вышинского, представители СБУ задержали 15 мая в Киеве. В этот день украинская спецслужба совместно с прокуратурой Автономной Республики Крым заявили о раскрытии сети медиаструктур, использовавшихся Российской Федерацией в гибридной информационной войне против Украины. По данным следствия, Международное информационное агентство «Россия сегодня» с целью проведения подрывной деятельности против Украины в 2014 году без предусмотренной законом регистрации, создала ресурс РИА Новости Украина, с помощью которого в течение нескольких лет украинское медиапространство наполнялось искаженной информацией о событиях в стране. Политолог Владимир Фисенко удивлен, почему в течение 4 лет к РИА Новости Украина не было никаких претензий со стороны властей.
Вот в свое время, помните, были закрыты трансляции российских телеканалов, да, именно за пропагандистскую деятельность. Курпункты российских федеральных, насколько я помню, тоже были закрыты. Вот я не совсем понимаю, почему остался работать курпункт или вот представительство РИА Новости, потому что агентство это было преобразовано, и оно стало не просто информационным, а именно пропагандистским институтом. Да, вот тут какой-то есть чисто юридический момент, но все равно я думаю, что проблему, наверное, надо было решать раньше. Что касается обвинения в адрес самого Вышинского, мне сложно говорить, там, что именно ему инкриминируют, ну, потому что государственная измена, это понятие такое достаточно серьезное. Но вот была информация, что есть медаль как участие в возвращении Крыма. Вот вопрос тогда, да, а в чем было его участие? И тут уже действительно, поскольку речь идет о содействии аннексии Крыма, тут, конечно же, факт противоправных действий налицо.
Как выяснилось, дело в отношении гражданина Украины Кирилла Вышинского было возбуждено еще в мае прошлого года. Вот что по этому поводу сообщил накануне на брифинге в Киеве заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко.
Установлено и задокументировано про то, что на весне 2014 года Вышинский...
Установлено и задокументировано, что весной 2014 года Вышинский получил задание из Москвы отправиться в Крым для проведения подрывных информационных акций. Именно он и подконтрольные ему журналисты готовили там материалы, которые оправдывали аннексию России Крыма. За эту деятельность Вышинский награжден государственной наградой России, закрытым указом президента Путина, медалью за возвращение Крыма. Вернувшись в Киев, Вышинский и еще несколько журналистов развернули активную деятельность по поддержке террористических организаций ЛНР и ДНР. В то время, когда на площадях наших городов прощались с погибшими воинами на востоке страны, здесь, в центре Киева, готовились материалы о том, как вооруженные силы Украины обстреливают мирный Донбасс.
Про то, как вооруженные силы Украины обстреливают мирный Донбасс.
Ежемесячно на антиукраинскую деятельность, по словам Виктора Кононенко, Вышинский получал 53 тысячи евро. Это лишь доказанная сумма. Средства поступали из России в Сербию, а оттуда в Украину. На счета, основанной журналистом компании «Интерселект». Кирилл Вышинский родился в Днепропетровске, ныне Днепр. Там начинал свою журналистскую карьеру на местных СМИ. Затем переехал в Киев, где работал на украинском канале ICTV. Затем стал сапкором российского телеканала «Россия». А после Евромайдана начал работать в интернет-издании «РИА Новости Украина». В 2015-м, имея украинское, он получил и российское гражданство. 15 мая Вышинского этапировали из Киева в Херсон – где находится орган досудебного расследования, один из офисов прокуратуры Автономной Республики Крым. Херсонский городской суд 17 мая начал рассмотрение ходатайства прокуратуры об аресте подозреваемого на 2 месяца. Как заявила сторона обвинения, в ходе обыска у Вышинского нашли переписку в электронной почте, которая свидетельствует о получении им пропагандистских материалов из России для публикации в Украине, говорит адвокат Вышинского Андрей Даманский. Ваш клиент считает, что его дело – это элемент предвыборной президентской кампании, которая неофициально идет в Украине уже несколько месяцев.
Да, это так есть. Он ассоциирует данные вопросы с тем, что фактически сейчас, возможно, есть действия в отношении прессы. Давайте так, я не могу комментировать его слов, да, то есть я думаю, что представителям СМИ он сможет это все пояснить непосредственно во время судебного заседания.
Сам Вышинский признал в суде, что у него 2 паспорта – украинский и российский. Назвал свое задержание СБУ наступлением на свободу слова и подчеркнул при этом, что все его статьи публиковались под рубрикой «Точка зрения». Слово политтехнологу Дмитрию Раимову.
Мы не видим документов. То есть есть, конечно же, много сейчас в социальных сетях и в новостях пишут выступления главы РИА Новости, как он комментировал те или иные события, но это комментарий и его личная позиция. То, что он комментирует для российского телевидения, тут сложно что-либо предъявить. Да, там вопрос моральный, конечно же, есть, но законодательно абсолютно чист. Есть фотографии генерального прокурора, которые там вроде бы пачки денег, вроде бы георгиевские ленточки, не пойми, зачем они там нужны. То есть пока что мы много говорим информационного, но на данный момент он все равно остается членом журналистского корпуса, то есть человеком, который журналист. И мы должны подразумевать не только то, что он может, там, по словам спецслужб, быть там, агентом, да, допустим, но и понимать о том, что, например, он может быть оклеветан. То есть мы должны подразумевать разные точки зрения, особенно когда журналист и власть. Закрыть РИА Новости невозможно, потому что это медиа, и даже если будут какие-либо доказательства по господину Вышинскому, нет законодательной нормы, по которой закрыть РИА Новости. Нравится она кому-то, не нравится, но такой нормы нет. Говоря о том, что это есть представительство, например, ну, другого государства, то тогда мы можем поступить, например, как поступили в Соединенных Штатах Америки с Russia Today и другими российскими телеканалами, которые работают в Штатах, аннулировать им аккредитацию.
Впрочем, как отмечает заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин, возглавляемая Вышинским РИА Новости Украина фактически подпольно работала в стране без необходимой регистрации.
Процесс документирования официального представления таких дел и материалов таких дел, он исключительно сложный. На самом деле источник, который достаточно высоко цитируемый на территории Украины, достаточно распространенный, и имеет все-таки влияние на некое на информационное пространство, он никаким образом юридически не зафиксирован. То есть я специально заходил на сервисы, которые дают возможность понять, кому принадлежит конкретный сайт. Никакой информации о принадлежности сайта rian.ua, то есть РИА Новости Украина, на данный момент нет. И действительно, его медийная работа, она ничем не мотивирована, никаким образом украинским законодательством не подкреплена. Поэтому процесс документирования исключительно сложный.
Историю вокруг РИА Новости Украина и задержание его руководителя комментирует медиаэксперт Сергей Рачинский.
Самая простая и, по-моему, очевидная версия – это исчерпание изобретательности вот того круга администрации, который окружает нынешнюю власть. То есть они бы рады были заниматься чем-то более содержательным, но просто уже ничего нового придумать не могут. А ситуация становится все более критической. Выборы все-таки приближаются. Особых новых идей пока мы не слышим и не видим. Ни на идеологическом фронте, ни на политическом, ни на экономическом. И вот одним из самых последних, так сказать, новшеств – это вот так называемая информационная война. Вот это одно из как бы проявлений этой информационной войны. Это довольно шумная вещь. Тут задействованы спецслужбы, которые, как правило, действуют, но ничего не объясняют. Или объясняют, но не отвечают на вопросы, которые задают. И так далее. То есть это просто удобно для того, чтобы вот создать как бы определенный информационный фон.
Среди вопросов, которые остаются без ответов, почему только сейчас задержали руководителя РИА Новости Украина? И почему в течение последних нескольких лет не было никаких претензий к работе этого информационного ресурса? Одна из версий, которая сразу же появилась в социальных сетях после задержания Вышинского, Журналиста с российским паспортом могут обменять на арестованного еще в 2016-м в Москве корреспондента «Укринформа» в Париже Романа Сущенко. Между тем, в СБУ на допрос по делу Кирилла Вышинского в ближайшие дни вызывают главу представительства РИА Новости Украина, россиянина Андрея Бородина и еще 46 граждан Украины. Инкриминируемая СБУ статья Вышинскому «Государственная измена» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Напомню, что подготовил этот репортаж корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Яростные столкновения палестинских демонстрантов и израильской армии на границе сектора Газа и Израиля, если не отодвинули на второй план, то уж точно потеснили с первого места в лентах информационных агентств на этой неделе новость об официальном открытии посольства США в Иерусалиме. Точнее, увязали их в единый клубок. Левые партии и политики во всем мире, в первую очередь в Соединенных Штатах, винят в кровопролитии президента Дональда Трампа, который принял провокационное, по их мнению, решение о переносе посольства. Правые возлагают ответственность на руководство террористической группировки «Хамас», реального хозяина сектора Газа. Тему продолжит наш корреспондент Евгений Аронов.
Израиль не оспаривает количество убитых в Газе, а только уточняет, что к раненым палестинцы причисляют всех, кто хоть сколько-нибудь пострадал в столкновениях, например, отравился слезоточивым газом. В понедельник Кувейт внес в Совет Безопасности ООН резолюцию, осуждающую Израиль и требующую проведения международного расследования причин столь большого числа жертв среди палестинцев. Соединенные Штаты во вторник заблокировали резолюцию как однобокую и предвзятую, хотя бы уже потому, что демонстрации, устроенные жителями Газа, характеризуются в ней как «мирные», на самом деле таковыми вовсе не являясь, чему есть масса подтверждений и визуальных, и словесных, содержащихся в заявлениях Хамас. Руководство Хамас сознательно и цинично провоцирует Израиль на силовые контрмеры, надеясь таким образом усилить эффект от своих жутких пропагандистских акций, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах. Данная позиция полностью разделяет правительство Австралии. Реакция европейцев на происходящее вокруг Газы двоякая. С одной стороны, они подтверждают право Израиля на самозащиту, но с другой видят в его действиях превышение пределов необходимой обороны. Турция повела себя резче, отозвав послов из Вашингтона и Тель-Авива, Южноафриканская республика только из Тель-Авива, Саудовская Аравия сурово осудила действия Израиля, Китай призвал израильтян к сдержанности. Во вторник Совбез собрался на экстренное заседание по Газе, начавшееся минутой молчания по погибшим, как о том просила польская представитель Иоанна Воронецка в своем качестве председателя Совбеза. Подлинную поддержку Хамас оказывает только Иран. Арабский мир, в прошлом естественный союзник палестинцев, может быть и недоволен происходящим в Газе, а также переводом посольства США в Иерусалим, но куда сильнее в нем сегодня чувство признательности Соединенным Штатам за выход из ядерной сделки с Ираном. Какую оценку объективно заслуживают последние шаги администрации Трампа в свете относительно умеренной реакции суннитов на перевод посольства и на события в Газе, отвечает аналитик фонда наследия Джеймс Филлипс.
За поддержку важного союзника на Ближнем Востоке я бы поставил администрации пятерку. Что касается пиара, сопровождавшего ее шаги, четверку с минусом или тройку с плюсом. Когда из стенограммы замечаний зятя Трампа и его ближайшего советника Джареда Кушнера, сделанных на церемонии открытия посольства, удаляются слова, осуждающие палестинцев за кровопролитие в Газе, то это выглядит не очень элегантно. Но куда более серьезными были недоработки в публичной дипломатии госдепартамента, который не донес до международной общественности, что Америка, перенеся посольство и признав Иерусалим столицей Израиля, не нарушила никаких действующих договоренностей. Сценарий, в котором Израиль на завершающем этапе переговоров с ООП передает палестинцам часть полномочий над Восточным Иерусалимом, остается абсолютно реалистичным. Что касается нежелания США осуждать Израиль за применение чрезмерной силы, то оно, помимо идеологической, имеет и вполне прагматическую сторону. К чему критиковать союзника, если его противник Хамас является вассалом твоего недруга Ирана и при этом, насколько мы можем судить, постепенно утрачивает контроль над населением Газы. То, что хамасовцы смогли собрать 35, ну от силы 40 тысяч протестующих, хотя объявили о планах мобилизации 100 тысяч, не осталось незамеченным в Вашингтоне.
Ну а почему европейцы откликнулись на происходящее в секторе столь противоречиво? Наш второй собеседник – известный вашингтонский политолог Эдвард Лютвак.
Европу справедливо называют старым светом. У нее плохо с памятью. Европейцы забыли, что Катар поставил в Газу огромное количество цемента и других стройматериалов, которые должны были использоваться в гражданском строительстве, а пошли на строительство бункеров и военных тоннелей, ведущих в Израиль. Европейцы не помнят, что на полученную извне колоссальную гуманитарную помощь Хамас закупал ракетные технологии и компоненты. Запамятовали европейские столицы также и о том, что Израиль, когда уходил из Газы, оставил палестинцам несколько тысяч парников, где выращивались цветы, овощи и фрукты, и где можно было легко трудоустроить десятки тысяч жителей сектора. Выкинули европейцы из головы и то, что в течение ряда лет газовцы имели возможность работать в Израиле электриками и слесарями. Однако Хамас решил, что им разумнее переквалифицироваться в террористов, что они и сделали, убив 2500 израильтян. Но шанса на работу лишились, так как Израиль закрыл границу. Иными словами, Европа упускает из виду, что Израиль имеет дело с властью, которая сознательно проводит курс на обнищание своего населения и превращение его в массу совершенно отчаявшихся людей, которых можно посылать на штурм пограничных заграждений. Европейцы ошибочно считают, что Израиль воюет с демонстрантами. Но какие они демонстранты, если жгут автопокрышки и запускают через границу горючих летучих змеев, испепеляющих посевы, если они вооружены мачете, тесаками, бутылками с зажигательной смесью, а порой взрывчаткой и даже огнестрельным оружием.
Людвак обращает внимание на то, что палестинцы на сей раз не пытались использовать военные туннели. Видимо, эту проблему израильская армия в известной степени решила. Возвращаясь к нашей теме, европейцы, помимо всего прочего, корят Израиль за отступление от нормы соразмерности, пропорциональности. Если в столкновениях погибают свыше 60 палестинцев, но ни одного израильтянина, то просвещенным жителям Европы представляется, что в этом есть нечто в высшей степени несправедливое, смахивающее на побоище беспомощных и безоружных.
Хамас совершенно открыто и без обиняков заявлял: «Наша цель — прорвать заграждения, проникнуть вглубь территории Израиля и ликвидировать жителей поселений, отстоящих от границы всего на километра полтора. Я призываю ваших слушателей немедленно напрячь воображение и представить себя на месте израильских солдат, на которых прет обезумевшая, заведенная профессиональными хамасовскими агитаторами 40-тысячная толпа. А за спиной у солдат сотни мирных граждан, которые будут уничтожены, если солдаты дрогнут. Что такое пропорциональный ответ в заданных обстоятельствах? Одни лишь резиновые пули против такого скопища не работают. Убить 5000 из 40? Израильтяне не убили 5000, они не убили и 500. Любая арабская армия, и это нам хорошо известно из истории, пустила бы здесь в ход пулеметы. Когда я слышу причитания европейцев, меня порой подмывает сказать: «Вы хотите, чтобы Цахал перенял местные обычаи, уподобился арабским армиям и начал применять пулеметы?»
Хамас не стремится улучшать условия жизни в Газе, как раз наоборот, поскольку стратегическая цель у него иная – захватить Тель-Авив, подчеркивает вашингтонский политолог.
На сегодняшний день в мире есть только одна страна, которая безоговорочно поддерживает Хамас в этом устремлении. Это Иран. От него хамасовцы получили в прошлом году 50 миллионов долларов на осуществление стратегической цели, состоящей в том, чтобы максимально умножить опасности, которые вынужден отражать Израиль. Одна из них — людская масса, угрожающая пробить пограничные кордоны. Кстати, во вторник протестующих в Газе было много, много меньше, чем днем ранее. Хочу добавить, контраст между проиранской Газой и проегипетским западным берегом Иордана разительный. Демонстрации там состоялись в десятках населенных пунктов, но все без исключения были малочисленными, и ни одна из них не переросла в беспорядки. Руководство палестинской автономии, в отличие от коллег в Газе, настроено на то, чтобы поднять уровень жизни населения. Сытая Рамалла совсем не похожа на голодную, порушенную столицу Газы.
С политическим аналитиком Эдвардом Лютваком и с другими экспертами беседовал, напомню, наш корреспондент Евгений Аронов. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. У нас на очереди другая тема, в которой речь пойдет о России и россиянах, но в контексте событий, опять-таки, происходящих на Ближнем Востоке, да и во всем мире. Участие России в войне в Сирии, и вызвано этим в том числе обострение отношений Москвы с Западом, может привести к Третьей мировой войне. Судя по результатам последнего опроса Левада-центра, в вероятность такого сценария верят уже 57% россиян. Социологи Левада-центра, организовавшие опрос на тему восприятия жителями России сирийского конфликта, отмечают, что их растущая вера в реальность начала большой войны с западными странами очевидно вызвана как ожесточением боевых действий в самой Сирии и их видимой бесконечностью, так и нынешним общим накалом страстей в международных отношениях. В эти дни Левада-центр провел еще один опрос под названием «Россия-Запад», выявивший заметное увеличение доли россиян, ощутивших, что их страна оказалась в международной изоляции. Если в 2017 году так считали 46% людей, опрошенных социологами, то в 2018 году их доля возросла до 56%. Среди россиян сегодня выражена уверенность в том, что к России на Западе относятся скорее с презрением и со страхом, в то время как в самой России к западным странам преимущественно относятся без особых чувств. О том, как война в Сирии и западные санкции влияют в последние месяцы на умонастроение жителей России, директор Левада-центра Лев Гудков рассказывает в интервью «Радио Свобода». Насколько плотно слово «Сирия» угнездилось уже, по вашим наблюдениям, в умах и в душах, в сердцах россиян за последние годы?
С началом участия России в сирийском конфликте там действительно озабоченность и тревога по поводу превращения этого в новый Афганистан, она поднялась. Но по мере рутинизации этой войны и победных реляций российской пропаганды настроения немножко успокоились, и интерес упал. Внимательно следили за событиями в Сирии, ну, в 2016-2017 году где-то около 18%. Но в последние месяцы после разгрома вагнеровской группировки и увеличения сообщений о потерях России внимание поднялось до 31%. Большинство считает, что конфликт надо бы прекратить, но есть фатальная убежденность, что он будет тянуться очень долго. Почти 70 с лишним процентов говорят, что это будет не один год продолжаться. Поэтому на фоне этого вялого такого конфликта, смешанного доверия-недоверия, люди, в общем, не очень интересуются этим. Непонятны им ни цели, особенно в участии России, ни масштабы.
Может ли так быть, что большинство россиян воспринимает происходящее в Сирии лишь как один из таких фронтов новой холодной войны и на самом деле внутренне одобряют вмешательство России в сирийские дела, потому что это один из фронтов противостояния с США. И это, в общем, на самом деле в умах россиян выглядит как противостояние именно, война с Соединенными Штатами, а не поддержка Асада, не война с ИГИЛ, не какое-то там закрепление геополитических позиций в регионе и так далее.
Именно так, как вы говорите, 50% поддерживают эту войну и политику российского руководства в этом отношении именно потому, что это вписывается в общие сюжеты конфронтации с Западом, новой холодной войны, противодействия Америке, а не поддержка Асада. Поддержка Асада там стоит на 3-4 месте. Нет, это противостояние Соединенным Штатам и вот борьба с международным терроризмом, с ИГИЛ. ИГИЛ – это несколько туманный образ терроризма, но он присутствует как некоторый такой миф врага.
Я помню апрельский опрос в ЦИОМ и его результаты, что 2/3 опрошенных тогда высказались за военную поддержку режима Башара Асада в случае его прямого столкновения с США. То есть, по вашему опросу, люди боятся большой войны и хотят войны? Как это понимать?
39% выступают за прекращение войны. 34% за продолжение. Но все-таки некоторое большинство, относительное большинство, оно стоит за то, чтобы прекратить эту войну. Несколько месяцев назад гораздо больше выступали за то, чтобы прекратить это. Одно из главных событий прошлых месяцев – это очередное объявление Путиным об окончании сирийской операции и выводе войск. Оно было главным событием там, месяца или нескольких месяцев. Так что тут поддержки особой нету. Мне кажется, что с ВЦИОМовским опросом мы имеем дело с наведенной подсказкой. одобрение политики России вот в Сирии, оно чисто такое декларативное. Ничем жертвовать люди ради продолжения этой войны не хотят и не хотели бы и в будущем. Но они не определяют эту политику, не влияют на политику, поэтому смиряются с этим. Ради престижа, да, можно одобрить действия российского руководства, но смысл этой войны, в общем, для них не очень понятен.
Итак, данные вашего последнего опроса говорят, что больше половины респондентов боятся начала Третьей мировой войны из-за участия России в сирийском конфликте. Это постоянная тенденция такая нарастающая? Это намного больше, чем в 2014 году, например, после гибели малайзийского Боинга в небе над Донбассом?
Нет, это примерно тот же уровень. В июне 2014 года, в июле 2014 года там опасались 52-54%. Потом это начало снижаться. Перед началом сирийского конфликта это упало до 43%. В июле 2016 года до 29%. А потом, после обострения ситуации на Украине и продолжение войны в Сирии, оно поднялось. Особенно вот в последние месяцы действительно очень заметно стала расти вот эта тревога, опасения. Причем она поднимается вопреки пропаганде и попыток успокоить население России. Это весь опыт людей, озабоченных вот неконтролируемым ходом такой конфронтации, словесной конфронтации, он переходит уже действительно в такую открытую тревогу по поводу возможной горячей фазы. То есть, ну, действительно, развязывание большой войны.
Одновременно, значит, в головах укладывается растущая, я бы сказал, уже даже ненависть, ну, неприязнь к Соединенным Штатам и страх войны. Вот это как объяснить?
Да, это так. Я бы еще добавил третий компонент, чрезвычайно важно. Это желание, чтобы вся конфронтация побыстрее кончилась. И сознание вот эта авось, что все дело реально закончится только словесной перепалкой, словесной руганью, и до драки, настоящей драки не дойдет, это тоже присутствует. Стремление наладить отношения и вернуться к нормальным отношениям, к таким мирным, обычным экономическим, партнерским, культурным связям. Это тоже присутствует и примерно на том же самом уровне. Это все может существовать в одной голове. Просто это разные как бы источники влияния действуют. Опыт людей, существования, он говорит о том, что любой мир лучше махания кулаками. Это с одной стороны. С другой стороны, конфронтация, вот такая словесная, демонстративная конфронтация с Соединенными Штатами, самой сильной страной в мире, она показывает как бы собственную значимость и собственную силу. И это повышает чувство самоуважения к себе. Ну, а в-третьих, это и то, и другое, оно порождает скрытый страх и боязнь. Это все одновременно присутствует в массовом сознании.
Напомню, что я беседовал с директором Левада-центра Львом Гудковым. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!